Майкл Роуч. «Алмазный огранщик 2.0. Новый подход к управлению жизнью и бизнесом». Читает Радислав Гандапас. Цель первая — создание богатства. Глава первая. Откуда пришла эта мудрость? На русском языке это учение называется «Алмазный огранщик» или «Высшая древняя книга пути сострадания» или «Книга, что учит совершенной мудрости». Чем отличается данная бизнес-книга от любой другой, которую вы когда-либо читали? Она основана на древней книге буддийской мудрости под названием «Сутра алмазного огранщика». В «Сутре алмазного огранщика» скрыта древняя мудрость, которую мы использовали, чтобы превратить международную корпорацию «Андин» в компанию с объемом продаж более миллиарда долларов в год. И вначале полезно поближе познакомиться с этой важной книгой, чтобы осознать ее роль в истории восточной половины нашего мира. «Сутра алмазного огранщика» — самая древняя напечатанная книга в истории человечества. В Британском музее хранится экземпляр, датированный 868 годом нашей эры, то есть созданный примерно за 600 лет до появления печатной Библии Гутенберга. «Сутра алмазного огранщика» — это письменное изложение учения, переданного Буддой более 2500 лет назад. Вначале оно передавалось устно, а затем, когда появилась письменность, его стали записывать на прочных длинных пальмовых листьях. Слова книги процарапаны на них иглой, и затем в эти царапины втиралась угольная пыль. Изготовленные таким образом книги до сих пор можно найти в Южной Азии, и их тексты все еще вполне разборчивы и пригодны для чтения. Обычно эти пальмовые листья скреплялись одним из двух способов. Иногда в середине стопки листьев шилом проделывали отверстие и пропускали через него шнур, чтобы связать страницы. Другие книги заворачивали в ткань. Первоначальную сутру алмазного огранщика Будда преподавал на санскрите, древнем языке Индии, которому, предположительно, около 4000 лет. Примерно 1000 лет назад эта сутра попала в Тибет и была переведена на тибетский язык. На протяжении столетий в Тибете ее вырезали на деревянных блоках и печатали на длинных полосах бумаги ручной работы, покрывая блок чернилами, а затем прижимая к нему бумагу валиком. Такие ксилографические книги, состоящие из длинных полос бумаги, хранятся в ярких тканях шафранового или темного бордового цвета, как и во времена пальмовых листьев. Сутра алмазного огранщика распространилась также и в других великих странах Азии, включая Китай, Японию, Корею и Монголию. За последние 25 столетий она переиздавалась на языках этих стран бесчисленное множество раз, и ее мудрость передавалась по непрерывной линии преемственности из уст учителей одного поколения в уши учеников следующего. В Монголии эта книга считалась настолько важной, что каждая семья бережно хранила ее экземпляр на домашнем алтаре. Один или два раза в год местных буддийских монахов приглашали прийти в дом, чтобы прочесть этот текст вслух для всей семьи и передать благословение его мудрости. Постичь мудрость сутры алмазного огранщика нелегко. Первоначальное учение, как и многие другие учения Будды, облечено в мистический язык, тайны которого может раскрыть только живой учитель, использующий великие объяснения, созданные за многие столетия. На тибетском языке у нас есть три таких достаточно древних объяснения, которые были написаны от 16 до 11 столетий назад. Важно отметить, что недавно мы обнаружили еще один комментарий к этой работе, более современный и гораздо более понятный. В течение последних 12 лет мы с группой коллег работали над проектом по сохранению азиатской классики, посвященным спасению древних книг тибетской мудрости. Более 1000 лет эти книги хранились в великих монастырях и библиотеках Тибета и были защищены от войн и захватчиков великой естественной силой Гималайских гор. Но с изобретением самолетов все изменилось, и в 1950 году Тибет был захвачен коммунистическим Китаем. Во время вторжения и последующей оккупации, которая продолжается и по сей день, было уничтожено более 5000 библиотек и монастырских колледжей, в которых хранились эти великие книги. Только небольшое количество этих книг вынесли с собой беженцы, совершившие опасный переход через Гималаи в районе горы Эверест. Чтобы осознать масштабы разрушений, представьте, что какая-то могущественная страна напала на Соединенные Штаты и сожгла почти все колледжи и университеты, а также все книги во всех библиотеках. И представьте себе, что единственные уцелевшие книги — это те, что вынесли в своих руках беженцы, которым пришлось добираться до Мексики пешком в течение нескольких недель или месяцев. Сотрудники проекта по сохранению азиатской классики обучают тибетцев в лагерях для беженцев в Индии вводить в компьютеры эти находящиеся под угрозой исчезновения книги, которые затем сохраняются на компакт-дисках и размещаются в интернете для бесплатного распространения среди тысяч ученых во всем мире. К настоящему времени мы спасли таким образом около 150 тысяч страниц древних ксилографических книг, посетив самые дальние уголки мира, чтобы найти рукописи, которые так и не удалось вывести из Тибета. В недрах коллекции древних рукописей в Санкт-Петербурге нам посчастливилось найти экземпляр прекрасного объяснения сутры алмазного огранщика, привезенный в Россию первыми исследователями, посетившими Тибет. Этот комментарий называется «Солнечный свет на пути к свободе». Он был написан великим тибетским ламой по имени Чонэ Дракпа Шедруп, который жил с 1675 по 1748 год. По удивительному совпадению, этот лама обучался в том же тибетском монастыре Серамэй, где и я завершил свое обучение. На протяжении веков его называли Чонэ-лама или лама из Чонэ, области в Восточном Тибете. В данной книге мы использовали оригинальные слова сутры алмазного огранщика и текст «Солнечного света на пути к свободе», важного комментария, который впервые переведен на английский язык. Наряду с избранными отрывками из этих двух великих работ мы также включили объяснения, передаваемые устно на протяжении последних 25 столетий, именно в том виде, в каком я получил их от моих собственных лам. И, наконец, мы добавили реальные случаи из моей жизни в таинственном мире международного алмазного бизнеса, чтобы продемонстрировать, как сокровенные тайны этой древней мудрости могут сделать вашу работу и вашу жизнь еще более успешными. Глава вторая. Что означает название книги? Само название «Алмазный огранщик» таит в себе сокровенную мудрость. Прежде чем исследовать пути достижения успеха с помощью этой мудрости, нам следует вникнуть в смысл данного названия. Сначала обратимся к объяснению полного заглавия сутры, которое дает Чонэ-лама. Изначальный текст начинается со слов. На древнем языке Индии это учение называется «Арья-Ваджра». Эквиваленты для каждого из санскритских слов в данном названии следующие. «Ария» означает «высший», «ваджра» — «алмаз». «Чедака» означает «огранчик», а «праджня» — «мудрость». «Парам» означает «на другую сторону», «ита» — «ушедший», и оба слова вместе означают «совершенство». «Нама» — «называемый». «Маха» означает «великий» и относится к состраданию. «Аяна» — это «путь». Слово «сутра» переводится как «древняя книга». Ключевое слово, раскрывающее секреты успеха в бизнесе и жизни, — это алмаз. В древнетибетской традиции алмаз символизирует скрытый потенциал, присущий каждой вещи, который обычно называют пустотой. Если бизнесмен сможет в полной мере осознать этот потенциал, то получит ключ к достижению финансового и личного успеха. О природе этого потенциала мы подробно расскажем в следующей главе. На данном этапе достаточно понять, что потенциал во всех вещах имеет три существенных сходства с алмазом. Считается, что чистый алмаз ближе всего к абсолютно прозрачному физическому веществу. Представьте большую стеклянную панель, например, в раздвижной двери, ведущей на террасу. Если смотреть на стекло прямо, то оно выглядит совершенно прозрачным, настолько прозрачным, что иногда пришедшие в гости соседи пытаются пройти через такую панель и разбивают ее вдребезги. Однако, если смотреть вдоль панели, то можно увидеть, что это стекло имеет насыщенный зеленоватый оттенок, который присущ большинству видов стекла. Этот оттенок представляет собой накопительный эффект присутствия микроскопических частиц примесей железа, распределенных по всему стеклу и наиболее очевиден при взгляде сквозь всю толщу стекла. Но с чистым алмазом все обстоит иначе. В ювелирной отрасли основным критерием ценности считается именно отсутствие цвета. Полностью бесцветные бриллианты являются самыми редкими и дорогими. Совершенно бесцветному бриллианту присваивается категория D, что является своего рода исторической ошибкой. Когда создавалась современная система оценки бриллиантов, уже существовало множество конкурирующих систем. Категория A широко использовалась для обозначения абсолютно чистых или бесцветных бриллиантов. Камни, слегка уступающие им по качеству, получали категорию B и так далее в соответствии с латинским алфавитом. К сожалению, у каждой компании было собственное представление о том, что означают категории А, Б и так далее, что, безусловно, создавало множество проблем для покупателей. Для одной компании бриллиант категории Б мог быть почти бесцветным, а для другой — иметь заметный желтоватый оттенок. Поэтому создатель новой системы просто решил начать шкалу далее по алфавиту с латинской буквы D, обозначив ею категорию самых лучших или абсолютно бесцветных бриллиантов. Если мы посмотрим через оконное стекло, сделанное из бесцветного алмаза категории D, если алмаз такого размера вообще может существовать, то увидим, что оно совершенно прозрачно. Если же мы посмотрим вдоль этого алмазного стекла, то увидим, что оно также совершенно прозрачно. Такова природа абсолютно чистого или прозрачного вещества. Если между вами и другим человеком поставить алмазную стену шириной около метра так, чтобы свет не отражался от ее поверхности, то вы вообще не сможете увидеть этот алмаз. Скрытый потенциал успеха, о котором говорится в «Алмазном огранщике», подобен этому алмазному стеклу. Он окружает нас всегда и везде и присущ каждому предмету и каждому человеку. И именно этот потенциал, если научиться его использовать, приведет к неизбежному успеху в бизнесе и личной жизни. Ирония нашей жизни заключается в том, что хотя этот потенциал содержится в каждом человеке и в каждой вещи вокруг нас, он невидим для нас, мы просто не можем его увидеть. Таким образом, цель алмазного огранщика – научить нас видеть этот потенциал. Второе важное свойство алмаза заключается в том, что это самое твердое вещество во Вселенной. Ничто существующее не может поцарапать алмаз, кроме другого алмаза. Согласно одному из методов измерения твердости, который называется шкалой Кнупа, алмаз более чем в 3 раза тверже следующего за ним по твердости природного минерала – рубина. Более того, поцарапать алмаз другим алмазом можно только в том случае, если наносить царапины по мягкому направлению алмаза. Именно так и ограняют алмазы, хотя алмаз невозможно поцарапать, его можно расколоть или расщепить вдоль какой-либо грани, как кусок дерева топором. Для огранки мы используем небольшие осколки, оставшиеся после огранки другого алмаза, или необработанные алмазы, недостаточно чистые для изготовления бриллиантов. Мы раскалываем и дробим их, превращая в порошок. Полученный алмазный порошок тщательно просеивают через систему мелкоячеистых сит или металлических сеток, пока он не станет совсем мелким, а затем хранят в небольшом стеклянном сосуде. Следующий этап – подготовка большого плоского диска из высокопрочной закаленной стали, на поверхность которого наносят сеть тонких насечек. Этот шлифовальный круг покрывают тонким слоем очищенного масла. Чаще всего используют оливковое масло, хотя у каждого огранщика есть свой секретный рецепт идеальной шлифовальной смеси. Стальной диск закрепляется на оси, соединенной с мотором, который устанавливается на тяжелом столе, укрепленном прочными стальными стойками. Это необходимо для предотвращения любой вибрации при вращении шлифовального круга со скоростью в 100 оборотов в минуту. Затем покрытую маслом поверхность диска посыпают алмазным порошком, пока не образуется сероватая паста. Необработанный алмаз часто выглядит не более привлекательно, чем мутный горный хрусталь, кусочек прозрачного кристаллического льда, покрытый внешней оболочкой вкраплениями темно-коричневого или оливково-зеленого оттенка. Сноска. В античные времена горный хрусталь считали окаменевшим льдом. Эта оболочка, если у вас выдался не самый удачный день, может фактически пройти сквозь весь камень, то есть, огранив его наполовину, вы обнаружите, что алмаз, за который вы заплатили так много денег, не имеет совершенно никакой ценности. Этот похожий на горный хрусталь камень помещается в небольшую чашечку, называемую оправкой, которая крепится к держателю, напоминающему держатель иглы в старых виниловых проигрывателях. Камень фиксируется в оправке особым клеем, который не размягчается при нагревании алмаза во время огранки. Когда я только начал учиться у мастера-огранщика по имени Сэм Шмойлов, мы закрепляли камень с помощью пасты из асбеста и воды. Как только камень нагревался, асбест высыхал и сжимался, надежно фиксируя алмаз в оправке. Мы делали пасту, разжевывая асбест, еще до того, как стало известно, что даже минимальное количество асбеста может вызвать рак. Я помню одного огранщика, у которого из-за этого образовалась большая опухоль в области горла. Когда мотор включается, шлифовальный круг должен прийти в движение и вращаться без малейшей вибрации. Балансировка шлифовального круга на некоторых старых гранильных станках порой занимала у нас несколько часов. Затем огранщик садится на высокое сиденье, похожее на высокий детский стульчик, и наклоняется над кругом. Он берет держатель, закрепленным на нем необработанным камнем, и слегка прикасается им к вращающемуся с огромной скоростью кругу. Алмаз бесконечно тверже стали, и если огранщик слишком сильно надавит на необработанный камень с острым краем, то алмаз фактически начнет резать сам шлифовальный круг. Сначала вы осторожно проводите камнем по шлифовальному кругу, затем, перевернув держатель, подносите его к глазу. В другой руке у вас увеличительное стекло или лупа. Опытный огранщик подносит камень к лицу, проверяет ход огранки, собственно, шлифовки, алмаза, и одним плавным движением возвращает камень на круг. И так несколько раз в минуту. Со стороны это немного напоминает виртуозное вращение жезлом чирлидера. Когда вы переворачиваете камень для проверки, вы протираете его перекинутым через плечо полотенцем, чтобы удалить масло и алмазный порошок, скопившийся на его поверхности. За минуту-другую шлифовальный круг создает на алмазе крошечную плоскую область, которая станет вашим окном во внутреннюю часть камня. Вы всматриваетесь в это окно с помощью лупы, чтобы увидеть, нет ли внутри каких-либо точек или трещин, поскольку вам следует расположить их таким образом, чтобы они были сточены или, по крайней мере, искусно размещены как можно ближе к краю алмаза и стали более незаметными, пока камень обретает форму. Например, черная точка на острой вершине бриллианта будет отражаться от нижней грани камня, создавая впечатление целого семейства точек, Хотя на самом деле есть только одна, и она может лишить готовый драгоценный камень всякой ценности. Этот процесс, когда вы всматриваетесь в окно и пытаетесь точно представить, как будет ориентирован готовый камень, во многом похож на то, как скульптор планирует работу с мраморной глыбой, стараясь наилучшим образом использовать естественные оттенки цвета и текстуры. Планирование огранки крупного камня может включать в себя шлифовку нескольких окон в оболочке, а затем недели или даже месяцы изучения, расчетов и построения геометрических моделей, которые позволят получить из необработанного алмаза бриллиант максимально возможного размера. Маленькие черные вкрапления, которые иногда можно увидеть внутри алмаза, чаще всего представляют собой мельчайшие кристаллы алмаза, попавшие внутрь более крупного кристалла в процессе его роста. Алмаз — это обычный углерод, который расплавился под воздействием высокой температуры в жерле вулкана, а затем находился под экстремально высоким давлением глубоко в недрах Земли, что превратило атомную структуру исходного углерода в кристаллическую структуру алмаза. Крошечные алмазы могут расти и при совершенно иных условиях. Они формируются, например, в месте падения углеродосодержащего метеорита на Землю, где образуется огромный кратер с россыпью миниатюрных драгоценных камней в центре. Эти удивительные крошечные алмазы в алмазе могут выглядеть как черные точки или, если они расположены вдоль подходящей оси, образовывать невидимый карман внутри необработанного камня. В любом случае, они представляют серьезную проблему для огранщика, поскольку создают внутри камня микроскопические зоны напряжения. Когда камень опускается на шлифовальный круг, и огранщик начинает, следуя своему плану, формировать края или грани драгоценного камня, то алмаз словно сопротивляется этому процессу. Несмотря на смазку маслом, камень начинает визжать при соприкосновении со сталью, словно фурия. Сноска. Фурия — каждая из трех богинь мести и угрызений совести в древнеримской мифологии. Гранильные мастерские в алмазном районе на 47-й улице Нью-Йорка — это в основном серые, тускло освещенные, открытые помещения на верхних этажах зданий, откуда алмазы на миллиарды долларов поступают в Соединенные Штаты и отправляются производителям ювелирных изделий. Представьте себе ряды огранщиков, каждый из которых склонился над своим шлифовальным кругом, вдавливая плоские грани алмаза в стальной диск, и каждый камень визжит, как неисправные тормоза. Посреди такого урагана шума сидят привыкшие к этому хаосу огранщики, и глаза излучают спокойствие, а внимание полностью сосредоточено на работе. Трение между камнем и шлифовальным кругом приводит к такому сильному нагреву, что алмаз вскоре начинает светиться насыщенным флуоресцентным малиновым светом и может также сильно обжечь, как тлеющие угли. Когда жар достигает зоны напряжения, окружающее внутреннее включение, весь камень может взорваться и отлететь от шлифовального круга с высокой скоростью, усыпав мелкими осколками всю мастерскую. Если камень крупный, на ваших глазах несколько сотен тысяч долларов могут превратиться в алмазный песок. Почему для нас это так важно, что алмаз является самым твердым материалом во Вселенной? Подумайте об идее высшего проявления какого-либо свойства, самого высокого, самого короткого, самого длинного, самого большого. Наш ум с трудом воспринимает эту концепцию, потому что на самом деле нет ничего настолько высокого, к чему нельзя было бы добавить еще пару сантиметров. Нет ничего настолько короткого, чего нельзя было бы отрезать еще немного. Скрытый потенциал, о котором мы говорили, это нечто поистине абсолютное, в отличие от любой физической вещи. Это высшая природа, которой может обладать вещь, это абсолютная истина каждого человека и каждого предмета. Твердость алмаза ближе всего природе к абсолюту по сравнению с твердостью любого объекта во Вселенной. Алмаз обладает наивысшей степенью твердости, поэтому алмаз важен и во втором смысле, как метафора того единственного, что поистине абсолютно. А теперь вспомните крошечные осколки алмаза, разбросанные по полу гранильной мастерской после того, как камень взорвался изнутри и отлетел от шлифовального круга. Они напоминают о третьем важном свойстве алмаза. Каждый алмаз на атомном уровне довольно прост. Он представляет собой чистый углерод без каких-либо примесей. Углерод в грифеле карандаша и углерод в алмазе — это на самом деле одно и то же вещество. Атомы углерода в грифеле карандаша образуют неплотные, прилегающие друг к другу пластины, подобно слоям сланцевой породы или слоеного теста. Когда вы проводите кончиком карандаша по листу бумаги, эти пластины сдвигаются относительно друг друга и оставляют след на поверхности бумаги. Это и называется писать карандашом. Атомы чистого углерода в алмазе связаны между собой совершенно иным образом, с идеальной симметрией в каждом направлении, что предотвращает появление неплотно прилегающих пластин минерала и делает алмаз самым твердым из известных нам веществ.